Пасха Христова, этот светлый радостный праздник, еще хорош тем, что он большой, почти 40 дней. Не успеть отпраздновать невозможно. И все же главное – это ночь Святой Пасхи. Ночь, которая является нашему душевному взору светлее всякого дня. Отец Яков Кротов продолжает нашу телепрограмму «Беседы о Христе и христианстве».
Здравствуйте! Я хочу попробовать ответить на вопрос о том, почему в современном мире, цивилизованном, верующих так мало, и так много потребителей, покупателей. Я сразу скажу, я считаю, что слава Богу, что мы живем в современном мире. Потому что пока мы здесь, человек не выбирает себе идеальный мир. Мы здесь на пути в Небесное Царство. Это довольно долгий путь. И всю историю Церкви можно представить в одной фразе, как собирание Богом человечества. А человечество-то упирается и пытается Богу подсказывать, куда идти. Современный мир противостоит не будущему миру, а будущему мы ничего не знаем. Он противостоит средневековому миру. Современный мир – это победа над феодализмом. Потребительское общество кажется очень гнусной вещью до тех пор, пока мы не вспомним, что было до него. Как еще 150 лет назад человек просто умирал с голоду иногда на улице. Сегодня мир тяжелый, но с голоду никто не умирает. Бомжи есть, но они есть почему? Им есть что есть. И современный мир в этом смысле бесконечно благоприятнее для человека. У матери Пушкина из 12 детей выжило, по-моему, 3. Сегодня выжили бы все. Потребительское общество противостоит обществу истребительному, каким было феодальное общество. Обществу рабства, обществу иерархии. Наверное, не очень хорошо, если человек каждый день ходит в магазин. Есть такая даже болезнь. Но еще хуже, если человек каждый день идет на войну. Это совсем никуда не годится. В магазин он идет покупать, а на войну он идет убивать. Пускай лучше покупает. И, наконец, с точки зрения именно христианской, в потребительском обществе есть одна ценная черта – постоянная. Это общество, которое стоит на понятии договора. Феодальное общество стоит на угнетении, на подавлении, на завоевании. Феодал – это тот, кто завоевал тебя и сделал тебя крепостным. А современное общество стоит договор между производителем и оптовым покупателем, между фирмой и теми, кто занимается логистикой, распределением. Между покупателем и продавцом заключается договор. Вы входите в автобус, вы заключили договор. И каждый день каждый из нас участвует, не всегда сознавая это, в десятках и сотнях разных таких договоренностях. Современная информационная культура – это культура создания вот таких вот договорных отношений и поддержания их. Но это означает, что если свои отношения с Богом средневековый человек мыслил в понятиях «раб» и «господин», «царь» и «ничтожество», современный человек свои отношения с невидимым мыслит не в понятиях покупки, не надо делать карикатуру, а мыслит в понятиях договора. Он приходит в церковь как в магазин. Наверное, это не идеально, но это лучше, чем прийти в церковь как в царский дворец, когда Бог для тебя – это только верховный владыка, а это не тот, с кем ты можешь разговаривать и о чем-то договариваться. Поэтому в современном мире мы не знаем, сколько верующих. Потому что кто сказал, что верующий не может пойти в магазин? Кто сказал, что верующий человек недостоин купить себе хорошую автомашину или хороший компьютер? А что, верующий должен плохие покупать? Это означает, что он плохо работает, мало зарабатывает, покупает барахло? Работай хорошо. Что это такое? Если ты верующий, ты лучше должен работать. Так что давайте не плевать в потребительское общество, пригодится воды напиться, помнить, что пока никакой более светлой альтернативы нет, и не бояться потреблять Бога. Нормально. Церковь, на самом деле, это апофеоз потребительства. Я пришел в храм, я причащаюсь Бога. Бог мне себя дает, сие есть тело мое. Ну что, я купил свечку, я сделку заключил? Нет, мы не партнеры, мы халявщики. Он мне дает это совершенно бесплатно. И это потребительство, вот это было бы ужасно и позорно, если бы не было любви при этом Бога к нам. А он не просто себя дает, а еще и обнимает. Так что в современном потребительском, материалистическом обществе веры может быть не меньше, а больше, чем в обществе средневековом. Только для этого надо самому быть в современном обществе современным, свободным человеком, а не каким-то средневековым холопом, который перенесся и только видит, что все жрут без конца и хорошо одеваются, и не видит того, что скрыто в недрах потребительского общества. Это общество производительное, творческое, сомневающееся, думающее, ищущее. Оно может родить какое-то лучшее общество. Ну, давайте в этих родах участвовать.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение 3 лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки, дороги друг другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник на лондонский приход. Еще раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание епархиального совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думая, найду ли я мать свою, живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча! И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она позвонит звонок. Я приду. И она мне скажет, мне тоскливо без тебя. Побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было не в моготу. Я поднимался к ней, оставляя свою работу. И говоря, мне больно без тебя. И она меня утешала о своем умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что когда она умерла, она с собой унесла всю мою любовь к ней. Все то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили врозь, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И как-то она мне сказала, как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказал, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Да, мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает в таком положении, что какая бы то ни была черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства. И, забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть, где твое жало? О, смерть, где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов не один во гробе.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьяры де Шардена.
Куда он поехал? Он поехал в Азию, в Китай, оказывается. И вы знаете, что интересно? Когда он туда приехал, там начались раскопки, и как раз попали на синантропа китайского человека, палеонтология, останки, попытка их датировки, и как раз все совпало с тем, чем он занимался. Он об этом написал исследования, опубликованы они были в узкоспециальных изданиях, но в научном мире он уже стал известным человеком. Очень интересно, что, оказывается, он же был священником и монахом, а не просто исследователем, и поэтому он молился иногда, как и я. И иногда и служил. А где служить, если ты в горах, в экспедиции? У тебя ни алтаря с собой нету, ни облачения, значит, ничего. И он выходил на эти горы, Тянь-Шань, Тибет, и смотрел, говорит, я на небо, и воображал себе этот купол неба, как купол храма. А звезды, говорит, видел, как лампады и свечи, говорит, и он там написал космическую литургию. Это опубликовано. Есть сборник с предисловием отца Александра Меня, называется «Божественная среда». И там опубликована вся среда окружающая. Для Тьяры де Шардена была божественная среда. И он там написал космическую литургию. Мы знаем литургию Иоанна Златоуста, мы знаем литургию Василия Великого, мы знаем литургию прежде освященных даров. Есть еще космическая литургия, которую написал Тьяр де Шарден. Она очень похожа на акафист «Слава Богу за все». Это буквально в резонанс и в продолжении. Когда мы способны восхититься красотой божественного творения, когда мы способны сказать «Слава Богу за воздух, за чистую воду, за горы, за все остальное, за красоту небосвода», и оказывается, мы с вами не додумываем, а способен ли я сказать с полной ответственностью, что я славлю Бога за все. Вы знаете, там есть такие слова, они мне тоже нравятся. «Слава тебе за мои неосуществившиеся планы». «Слава тебе за мои несбывшиеся намерения». Все только мы не планировали. Все только мы не думали, о чем только мы не мечтали. А способны мы сказать «Слава тебе, Господи, что это не, ты не дал этому сбыться». Мне нравится романс, который тоже иллюстрирует эту идею, эту мысль и это чувство. «Дышала ночь восторгом сладострастия, неясных дум и трепета полна. Я вас ждала с такой безумной страстью, я вас ждала и млела у окна. Наш уголок я убрала цветами, к вам одному неслись мечты мои. Минуты мне казались часами, я вас ждала, а вы все не шли. Мне эта ночь навеяла сомнение, и вся в слезах задумалась я. И вот теперь скажу без сожаления, я не для вас, а вы не для меня. Любовь сильна не страстью поцелуя, другой любви вы дать мне не могли. О, как же вас теперь благодарю я за то, что вы на зов мой не пришли. Слава тебе за мои несбывшиеся планы, слава тебе за мои неосуществившиеся намерения».
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Богопознание – наша общая тема, по руслу которой мы двигаемся уже несколько месяцев. Мы говорили с вами, что истинное богопознание может быть только лишь при условии богооткровения, когда сам Бог открывает себя людям. Конечно, и человек может и должен двигаться навстречу Богу. Человечество на протяжении десятков тысяч лет прошло трудным и длинным путем к богопознанию, зачастую спотыкаясь, падая, избиваясь с пути. Кое-что о Боге человек может узнать, изучая мироздание. Апостол Павел об этом пишет замечательные слова в послании к римлянам. «Невидимое Божие, вечная сила Всевышнего, Его Божество – через рассматривание его творения становятся видимыми». То есть, созерцая творение Божие, весь видимый мир, который создал Всевышний, мы кое-что можем узнать и о Творце. Как Шерлок Холмс мог многое узнать о незнакомце по мельчайшим следам его жизнедеятельности. Но по-настоящему узнать даже о человеке можно лишь в том случае, когда сам человек захочет открыть себя другому. Недаром говорят «чужая душа потемки», и ошибиться в человеке можно даже после совместно съеденного пуда соли. Это говорят просто о человеке, которого мы можем видеть, наблюдать его поведение, общаться с ним. Что же тогда говорить о Боге? Невидимым, бытие которого несоизмеримо и несопоставимо ничему, что мы можем наблюдать в нашей материальной среде. Веками и тысячелетиями накапливался людьми драгоценный опыт богообщения, суммы тех истин, которые в разные времена разным людям Бог изволил открывать. Но параллельно подлинным истинам богооткровения почти всегда развивались человеческие вымыслы, фантазии, иногда довольно красивые, интересные, захватывающие, но мало имеющие отношение к истине. В прошлый раз мы начали с вами разговор о гностицизме. Гностицизм, как явление в религиозной жизни, мы квалифицировали как одну из болезней богопознания. Мы также отмечали, что само по себе слово «гностицизм» неплохое. Греческое слово «гносис» означает «знание», точнее, сокровенное и созерцательное познание. Поэтому, говоря о гностицизме, мы уточняем, называя его лжеименным. Потому что, как мы говорили с вами, возможен и христианский гносис. Собственно, любой христианский мистик, любой глубокий богослов – это тоже гностик. Мы также отмечали с вами, что гностиков волнуют многие вопросы, которые важны и для христиан. В частности, проблема избавления от зла. И это очень ценно в гностицизме, то есть в первозданном гностицизме. Потому что, как мы говорили с вами, в современных разновидностях гностицизма нет такого открытого признания, что зло есть центральная проблема. Многие современные разновидности гностицизма считают центральной проблемой невежество. Дескать, если человек плохой, злой, подлый и так далее, ему нужно объяснить, что он неправ. И вот стоит только научить человека всему на свете, что нужно быть добрым, как правильно жить, и тогда он изменится, и все будет замечательно. Я думаю, большинство из нас из собственного жизненного опыта знают, что это не совсем так. Так вот, если попытаться объединить всех гностиков в одну компанию, что вообще исторически сложно, поскольку они публика разная, и даже по поведению от таких завзятых, очень строгих аскетов до либертинов по жизни. Причем либертины утверждали, что для спасения нужен именно разгульный образ жизни. Для спасения, не потому что просто это можно. Человеку пускаться во вся тяжкое, что это просто необходимо, потому что таким образом человечество приближается к спасению. Логика там очень своеобразная, но об этом можно поговорить при случае. Да, так вот, Бог, Творец мира, как воспринимается гностиками? Здесь употребляются, например, такие словечки. Имена Ялбаоф, Демиург. Ну, здесь понятно, кто чаще всего соответствует Демиургу или такому любопытному персонажу по семитскому имени Ялбаоф. В библейской традиции это соответствует пароли не то что прямо Богу-творцу, тому, кому по библейской традиции христиане, естественно, почитают за Бога-творца. Ну, во-первых, этот образ творца Демиурга в гностицизме появляется достаточно поздно. И, во-вторых, облик его почти всегда не очень позитивный. То есть этот демиург или делатель этого мира – это довольно часто нежелательный персонаж. Почему? Потому что демиург – это не творец в собственном смысле этого слова, не создатель мира. Демиург в буквальном переводе представляет собой очень занятное словечко. Жаль, что не все такие ходовые греческие термины мы привыкли воспринимать в буквальном переводе. А вот если мы его сейчас переведем буквально, то вы все поймете сразу, в чем эта самая занятность. Как нам перевести демиурга? Из каких двух элементов состоит это слово? Деми, то есть половина или между, а ургос – дело. В общем, это междудельник или полудельник, то есть это не самый главный. Демиург делает полдела, причем не самое важное, а полдела. Сам этот персонаж довольно древний. В античной традиции у Платона уже есть демиург. Ремесленник – это тот, кто в такой большой мастерской устроил. Но только устроил. Мир не из ничего, потому что сам демиург – только часть того, что есть. А он мастер. Он из наличного материала сделал то, что есть. Это у Платона. А вот у гностиков демиург – это лицо, которое скорее не из наличного материала, потому что наличного материала может и не быть, а скорее из некоего хаоса творит мир. Причем само появление хаоса как материального начала – воспринимается как трагедия практически всеми гностиками. Вот вся грандиозность построений, скажем, Василида или Валентина, она обрывается в тот самый момент, когда начинается повествование о появлении тварного. Тварного не в смысле результата творения, а в смысле материального, вещественного мира с вещественными началами. Вот это переживается почему-то как трагедия. Это нам ну, теми из нас, кто, скажем, знаком с индийской традицией, кое-что напоминает, что именно индуизм в этом смысле не намного отличается и в индуизме, и в буддизме, и на самом деле в платоновской традиции. Мир вещественный есть, по крайней мере, не настоящий мир. В индуистской традиции он вообще называется майя, иллюзорный мир. И человек для того, чтобы пробраться к истинному источнику, должен сорвать этот покров призрачного бытия, под которым прячется подлинное первоначало. Ну, гностики, может быть, именно в индуистской разновидности этого не знали, но это не важно. Важен принцип. Принцип, который едва ли не универсален. И в этом громадном европейском ареале, как и надо сказать, в египетском, очень часто гностиками становились по своей культуре испытавшие влияние эллинизма и Египта. Это такое место встречи. Эллинизм и Египет. Не случайно создатели этих грандиозных систем жили и трудились именно в Александрии. Надо напомнить, что Александрия была очень занятным городом. Там чего только не было. Это действительно место, куда пришли греки и где одновременно шло очень активное взаимодействие с египетским наследием. Но так как Египет чрезвычайно подозрительно относился к бытию будничному, как, собственно, и эллинизм, особенно пережив встречу с ближневосточным культурным элементом, тоже переживал чрезвычайно серьезное подозрение по поводу мира, который есть, который вот такой. А это мир, надо сказать, в позднеэллинистическую эпоху и во времена уже развивающейся Римской империи, которая в первый век своего существования продемонстрировала свое не самое приятное лицо, мягко выражаясь. Если мы вспомним персонажей римских императоров, которые успели показаться в это время, то впечатление от Рима будет не самое веселое, скажем так. Ежели там самое дельное из них Тиверий, который был дельный император, но достаточно жестокий человек, и в то же время нехорошие люди, вроде Клавдия, Нерона, Калигулы и прочих ребят успели проявиться, то надо сказать, что империя уже давно воспринималась как кризисное явление. Эллинизм привел в движение очень большие массы народа. Время было очень неспокойное. Потомки Александра любили воевать, и между собой в том числе, во многом потому, что больше ничего не умели. Это были военачальники, а не творцы культуры. Ну и поэтому весь этот ареал, в котором создавались все эти учения, конечно, создавал впечатление серьезного глобального неблагополучия и тем только усиливал настроение подозрительности ко всему тому, что имеет такое вещественно-материальное начало. Оно крайне неустойчивое. Эта материальность то появляется, то исчезает. Ни в чем нельзя быть уверенным в этом мире. И, наверное, весь этот мир пронизан каким-то таким неприятным началом, которое в него привнес не иначе, как его создатель. Такая позиция, надо сказать, знакома и нам с вами. Расхожее обвинение в адрес Бога в том, что столько зла и несправедливости в этом мире можно услышать где угодно. Но христианский опыт живого общения с Богом преодолевает эти соблазны. Человек, живущий с Богом, так сказать, вопреки трудностям, скорбям, страданиям, сердцем чувствует любовь Божию. Это может быть результатом наблюдательности или просто какой-то интуиции. Даже если это не называть откровением Божиим. Бог, Творец мира, это наш любящий Отец. Это основное положение христианского вероучения. Потому что оно зиждется не на холодном разуме, а на чем-то больше, чем интеллект. В то время как для гностиков теоретические построения зиждутся на человеческом уме, где-то формально логичном, а где-то непоследовательном или вообще оторванном от реальности. Ну вот на этом давайте остановимся на сегодня. Еще раз поздравляю всех вас с Пасхой Христовой. Прощаюсь с вами до следующего четверга и желаю здоровья и хорошего настроения. Христос воскресе!